Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 18 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем вещание в радиоэфире FM 94.8 в Москве, в интернете, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», а также социальная сеть ВКонтакте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и смотреть, что происходит на московских улицах. В центре города дождь, такая линия дождя идет через центр Москвы с севера на юг или с юга на север. Ну, судя по движению, скорее с юга на север, это, наверное, немного усложняет движение, но в целом понедельничных пробок, как обычно, нет. Прямо сейчас в городе трехбальные пробки, на 6 и 7 вечера нам прогнозируют максимум пробки в 4 балла. Что касается главных новостей, в ближайшие 20 минут будем обсуждать заявление помощника президента. В этом качестве Максим Орешкин выступал на форуме «Территория смыслов» и сказал про систему SWIFT. Мы сделаем так, чтобы в системе не было необходимости. Для нас это сейчас ключевая задача, насколько она решаема. Вот первая тема. Вторая тема — это история с Троицей Андрея Рублева в Сергиев Посад. Было в новостях много разговоров о том, что это что-то такое, что вызывало сопротивление специалистов. Икону, которую написали в 15 веке, повезли из Москвы, из Третьяковской галереи в Троицкий собор по личной просьбе представителя РПЦ. Патриарх Кирилл говорил о личном ходатайстве по доставке этой иконы. А в чем могут быть проблемы? Об этом поговорим минут через 10. Следим за лентами новостей. Срочные сообщения тоже появляются. Появляются прямо сейчас. На саммите с участием Путина планируют обсуждать меры, нацеленные на окончательную ликвидацию очага международного терроризма в Сирийской Арабской Республике. Заявление Кремля. Заявление Путина. У высокотехнологичных компаний нет доступа к источникам финансирования. Заявление Ушакова. На встрече Путина и Эрдогана будет обсуждаться зерновой вопрос. Следим за этим. Вы присоединяетесь к обсуждениям, не только слушая эфир. Вы можете писать смс через смс-портал, можете писать сообщение в Телеграм, можете звонить прямо в студию. Номер телефона 7373-94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Заявление помощника президента России Максима Орешкина. Он выступал на форуме «Территория смысла» и сказал, что в будущем России может не понадобиться система SWIFT. Власти, сказал Орешкин, предпринимают все усилия для того, чтобы система международных платежей у нас в стране не была востребована. Это ключевая задача — сделать так, чтобы в SWIFT не было необходимости. Эльвира Набиуллина уже говорила этим летом, что к российскому аналогу SWIFT он есть. Это система передачи финансовых сообщений, и 70 кредитных организаций из 12 стран к нему подключились. Значит, все-таки нужна какая-то система международных платежей, и Орешкин говорит о том, что надо бы как-то сделать так, чтобы именно SWIFT был не востребован в России. Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации российских банков, он с нами на прямой связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, можно так сделать, чтобы SWIFT России был не нужен?
Если он нужен контрагентам России, тем организациям, тем фирмам, которым Россия хочет, или российская фирма хочет заплатить, или наоборот принять деньги от какой-то иностранной фирмы, если иностранным фирмам SWIFT нужен, то и нам нужен.
А можно что-то сделать, чтобы им SWIFT был нужен в меньшей степени?
Ну, сказать, чтобы отказались от SWIFT и пользовались нашей системой. Только, боюсь, еще не послушаются. Вы знаете, дело не в SWIFT. SWIFT в целом ряде случаев работает идеально. Тогда, когда Европа платит за газ по так называемой рублевой схеме, SWIFT пересылает евро или доллары в Газпромбанк, ну, просто мгновенно и без ошибок. А тогда, когда наши фирмы платят за лекарства на Запад, SWIFT работает замечательно, деньги проходят и лекарства к нам приезжают. Тогда, когда фирма, контрагент не хочет принимать наши деньги или не хочет покупать у нас чего-нибудь, и, следовательно, не хочет нам платить, хоть SWIFT, хоть не SWIFT, что угодно вводите, ничто не заставит деньги курсировать.
Подождите, но насколько я понимаю, ведь речь идет о том, что как раз желание что-то делать через границу в экономическом смысле существует, но есть опасения, что вот эта схема перевода средств в системе SWIFT может в какой-то момент быть перекрыта.
Главное опасение не в этом. Главное опасение состоит в том, что заведешь отношения с российской фирмой, а злые американцы за это накажут.
Ну вот.
И SWIFT тут совершенно ни при чем.
Подождите, то есть организовать, если я хочу завести, возвращаясь к тому, что вы говорили, если кто-то на Западе хочет заводить взаимоотношения с российскими фирмами, то если им перекроют SWIFT, они что, не могут перейти, если хотят по-прежнему работать с российскими контрагентами к системе передачи финансовых сообщений или какой-то другой?
Технически могут, но почему-то не хотят.
То есть все-таки это не желание?
Ну, желание, либо нет желания, либо боятся. Желание есть, но опасения перебарывают эти желания.
То есть нельзя предложить каких-то особых условий для того, чтобы эти, нежелание это, что ли, побороть?
Первое, что надо сказать, не бойтесь санкций. Мы вас защитим. Правда, не знаем как, но защитим. Вот тогда совершенно никаких проблем с расчетами не будет.
Подождите, тогда еще вот, а то наш слушатель, например, пишет, вот в советское время SWIFT-а же не было, и страна без него совершенно спокойно обходилась. Что имеется в виду тогда?
Имеется в виду, что были другие системы расчетов, но на другом конце этих других систем расчетов был контрагент, который готов был рассчитываться. А сейчас, когда с другой стороны контрагент, который готов рассчитываться, расчеты проходят, еще раз повторяю, за газ нам платят. И SWIFT не чихает и не спотыкается. Переводит деньги идеально. За лекарства мы переводим деньги. Проходит идеально. Тогда, когда контрагент готов с нами сотрудничать, технические проблемы разрешаются в два счета. Российские программисты, прекрасные программисты, в частности и в особенности в Центральном банке. Центральный банк уже систему таких валовых, то есть крупных платежей, быстрых платежей разработал. Какая-то фирма в Петербурге сейчас разрабатывает другую систему, я уверен, такую же хорошую разработает. Но за один конец бревно тащить невозможно. Надо, чтобы с другой стороны кто-то это бревно подхватил.
Это понятно, но все-таки, то есть, если я правильно вас понимаю, то, что говорил Орешкин, мы сделаем так, чтобы в SWIFT не было необходимости, это ключевая задача. Это зря они такую задачу себе ставят?
Ну, вот Орешкина бы опросить или мед его устами пить, одно из двух. Либо задать ему вопрос, скажите, пожалуйста, Орешкин, а вы договорились с той стороной-то или как? Или вы надеетесь, что договоритесь?
Понятно. Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. У нас удивительная история. Те, кто постоянно слушают наш эфир, знают, что если кто и вспоминает про Владимира Суздальское княжество, так это Виталий, наш постоянный слушатель из Филей. Так вот, сегодня про Владимира Суздальское княжество вспомнил Панк 13-й, другой слушатель, который пишет, что там, в этом княжестве, ведь без SWIFT-а тоже как-то жили. А Виталий как раз нам пишет, как он понимает эту систему SWIFT. SWIFT – универсальная штука, по ней можно принимать платежи из абсолютного большинства стран мира, хоть из США, хоть из Болгарии, хоть даже из Тихоокеанского королевства Тонга. А для нас, России, только для нас, нужно будет подключаться к какой-то другой системе и ради торговли только с одной страной. Дальше. 7-3-7-3. Надоела эта терминология. Мы сделаем, мы должны, мы обязаны. Это 144-й пишет. Ну, нельзя 30 лет было жить с опущенной головой, не прогнозируя будущее. То есть, а с поднятой головой тупой и не прогнозируя будущее. Или, прогнозируя будущее, надо обязательно фиксировать положение головы. Я не очень понял. 144-й Нильс Майкл. Иран живет без свифта и ничего. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к этому разговору. Срочные сообщения продолжают поступать на ленты информационных агентств. Экономические заявления. В данном случае Силуанов, глава Минфина Российской Федерации, говорит о необходимости продлить на 5 лет льготы для инвестиций в высокотехнологичные компании в Российской Федерации. Он говорит об этом, ТАСС цитирует его. Речь идет о ходе это по стратегическому развитию и национальных проектов. Про видеоконференцию вы наверняка, к примеру, эфир российского телевидения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей, Виталий, значит, Иран, конечно, живет без свифта, но что-то как-то небогато. А Сергей пишет, если строится многополярный мир, то должно быть несколько систем, подобных SWIFT, или одна система, или одна страна по-прежнему будет отключать тех, кто ей не угоден. А, Сергей, ну вам пытались как раз это объяснить. А, если вы строите несколько SWIFT, подобных систем, то вы должны понимать, что кому-то будет неудобно пользоваться именно вашей системой, и если вы полностью заведены на свою систему, то они не будут торговать с вами. Работать надо с чувством и с толком. Зачем-то именно сейчас, пишет 991. Следующая тема для обсуждения. Патриарх Кирилл рассказал о личном тесте по доставке Троицы Андрея Рублева в Сергиев Посад. Икону, написанную в 15 веке, вывезли из Третьяковской галереи в Троицкий собор, в Троице-Сергиевой лавре. Это произошло по личной просьбе предстоятеля РПЦ. Троица оказалась, что называется, на выезде, в данном случае в лавре, впервые после Октябрьской революции. И говорили о том, что есть сомнения в безопасности подобной транспортировки. В этом году патриарх Кирилл сказал, что вот этот праздник украшен пребыванием в этом святом храме чудотворного образа Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, и он сказал, что это произошло в этом году по его ходатайству перед властями. Это он проповедь произносил. Перевозки иконы предшествовали, как говорят теперь, долгие переговоры. Запрос был направлен в Третьяковскую галерею в мае 2022 года. 24 мая был реставрационный совет, участники которого говорили о том, что перевозить Троицу опасно. В результате ее все-таки повезли, но повезли в стеклянной капсуле. Это интересно на самом деле, потому что не очень понятно, то есть ее вообще трогать нельзя. Ведь на самом деле наверняка уже существуют технологии, при котором предмет, который вы перемещаете, не будет испытывать воздействие иной окружающей среды. Не будет наверняка испытывать воздействие разного рода движений. То есть все это тоже можно предусмотреть. Или все-таки, к примеру, икона 15 века, это такая штука, которую, ну вот что называется, вообще трогать нельзя. Потому что для того, чтобы перенести вот в эту стеклянную капсулу, ведь тоже тронуть придется. Даже внутри помещения Третьяковской галереи. Панк 13 говорит, ну да, действительно, там же что-то со светом и воздухом наверняка связано. Но вот видите, если это воздушная капсула, значит, вы можете ее перемещать внутри того воздуха, в котором она находится сейчас, и поместить в эту капсулу вместе с воздухом. Ну и что? Тогда все работает. 7-3, 7-3, 90. Может быть, кто-то из наших слушателей знает, как работает система транспортировки вот подобного рода особо ценных грузов. Руки не мытые, панк 13. Это уж, я думаю, не про нашу историю. Ну, правда. Хочется понять, в чем смысл противоречий? И почему этого не происходило до 2022 года, со времен Октябрьской революции? Ведь наверняка подобного рода поводы или ходатайства появлялись. Марина возвращает нас к тому, о чем говорил патриарх. Это же икона. Значит, икону надо вернуть в церковь. Пора возвращать то, что взяли, пишет Марина. Виталий говорит про движение, про передвижение. Жена хранилась аж со времен средних веков. Как-то дожила ведь до 21-го. И говорить о том, что переезд из Москвы в Сергиев Посад может на нее так воздействовать, непонятно. Стратегический инвестор напоминает, что есть такие законы, может, кто в курсе, гравитации и инерции. Никто их не отменял, говорит стратегический инвестор, поэтому в любом случае будет воздействие. То есть воздействие будет даже на стационарно расположенную икону. Но минимизировать это воздействие отказываясь от любого ее передвижения. Об этом говорите вы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я лично послушал бы, что сказали реставраторы. А мне кажется, тут чисто не как он, технологическая проблема, а проблема эта, что Третьяковка боится, что у нее эту икону заберут и все.
То есть это тот случай, когда даем на 2 дня, а потом не вернется?
Ну да, у нас же сейчас мы стали дико верующими, понимаете, что это оказывается не произведение у нас искусства, а некое предмет культа.
Подождите, вы же слышали, Марина написала о том, что если это у кого-то забрали, то может быть вернуть.
Ну давайте все всем вернем. Почему мы возвращаем тогда только церкви?
А кому
давайте
еще?
Давайте реституцию. Ну у нас много кого что забрали в 2017 году. Давайте возвращать.
Какие Марика, организации вы еще назовете?
Ну давайте не организации, а частных лиц.
Частные лица. Кто-то дожил, полагает наш слушатель. Перемещать нельзя, но если сам патриарх просит, то можно. Это божьи законы, что поделать, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Ирина тоже говорит, это так важно, я даже пытаюсь перевести на русский язык. Вернуть Кремль царю надо тогда в этой логике, пишет Панк 13. Еще раз, это вот скорее какая-то идеологическая сразу, вот мы сразу идем на броневичок, давайте тогда всем все возвращать, там из того, что забрали. А может быть, действительно есть какие-то технические вопросы, которые просто этого не позволяют? Или, к примеру, наоборот. Это принципиальный вопрос с другой с точки зрения. Если со времен Октябрьской революции передвижений не было, то теперь тоже не может быть причин, по которым эти передвижения можно возобновлять. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вернем ненависть в хардкор. В этой связи пишет 550-й. Может быть, десятинный оброк предлагаете вернуть? Это Алексей Морозов пишет. А Виталий пишет нам, если руководствоваться такой логикой, то рукописные экземпляры Корана пора возвращать в мечети и медресе. Века 17-го. У моих предков мельницу забрали и землю, Дмитрий. Вам будет довольно сложно, мне кажется, вернуть и мельницу, и землю, учитывая, что тогда чуть иначе все это было учтено. Не знаю. Не мешали ничего, культ тех условий, вопрос к СМИ они раздули. Все намешали, это Панк 13 опять. У моих, да, это про мельницу было, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я думаю, что многие вопросы, которые сейчас возникают, они приходят в вашу радиостанцию, связаны с тем, что митрополит никаким образом не объяснил, почему именно он настаивает на перемещение. Дело в том, что по красочному слою этих картин больше 500 лет. И поэтому говорить о том, что он прочный, вообще говоря, не приходится. Насколько я помню, там была 2 реставрация. Могу ошибаться, но, по-моему, так было.
Нет,
это говорит о том, что реставраторы уже выносили свой вердикт о том, что надо максимально закреплять его. А я к чему это все веду? К тому, что переноска на такое длительное расстояние наверняка плохо скажется на этом произведении искусства.
Но подождите, секундочку, тогда давайте вернемся к логике, о которой пытаются сейчас говорить. Если это икона, то место в церкви. Тогда однажды переместив, и мы решаем все проблемы.
Нет, вы знаете, это общая установка, нужно всегда рассматривать частности. Вот. Частность состоит в том, что этому произведению искусства больше 500 лет. И его сохранность состоит не только в том, чтобы его охраняли от посягательств каких-то не враждебных, а того, чтобы сама суть этого произведения сохранилась как таковая. Вот поэтому я не могу понять, какова была мотивация митрополита, который на этом настаивает. Вот пусть он объяснил бы обществу, что такое, почему вот именно сейчас и все моменты...
Нет, подождите, никто не скрывает, там очень важные торжества сегодня.
Ну, послушайте, знаете, на одной части весов торжества, а на второй части весов сохранность его как культурного наследия. Я считаю, что перевес все-таки культурное наследие. Я против того, чтобы это перемещение состоялось.
Я понял, спасибо. Перемещение уже состоялось. Напомню, речь идет о 2 днях. Вчера в ночь на 17-е вывезли в Троице-Сергиеву лавру и сегодня должны отвезти обратно. В 2007 году, надо сказать, икону перемещали в здание Третьяковской галереи из одного здания в другое, и там, как говорят, произошло смещение проблемного куска доски. Но это, скорее всего, наверное, все-таки тогда проблемы такой транспортировки. Хотя, кто знает, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Я предлагаю отвлечься от, так сказать, оккультных и эмоциональных составляющих этого вопроса и посмотреть на простой вопрос. Кто является собственником этого произведения искусства? Потому что у каждого произведения искусства есть собственник.
Так.
Ну, кто, например, если этот произведение искусства принадлежит патриархии, ну, то есть РПЦ, Русская Православная Церковь, то они имеют право его перевозить куда-нибудь вздумается. Если же оно принадлежит Третьяковке, то Третьяковка...
Очевидно, это так.
Наверное, я не знаю, мы с вами вполне можем допустить, что РПЦ передала на хранение и на экспозицию в Третьяковку, что часто бывает.
И поэтому 14 лет просит дать хотя бы на денек.
Ну, вот об этом я не знал. Тогда, наверное, оно принадлежит Третьяковке. И тогда, если Третьяковка, как собственник этого произведения, без всякого эмоционального и религиозного подтекста, просто как вот физический предмет, считает, что его можно переместить и экспонировать где-то в другом месте, то она имеет это полное законное право. Тут как бы и обсуждать, по сути-то, нечего.
Понятно. История-то действительно много лет, потому что вот пишут, что еще в 2008 году Московский Патриархат напрямую обращался в Третьяковку с просьбой разрешить использовать икону в Троице Сергиевой Лавре в день Троицы 7 июня 2009 года. Но тогда музейщики говорили, что перевозка этого шедевра невозможна. 7373948, телефон прямого эфира. Температура и влажность — вот главная история. Тут вроде как вот в этой стеклянной колбе эту проблему попытались решить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А в войну какую икону над Москвой на самолете обносили?
Не знаю.
Не Троицу ли?
Не знаю.
Ну вот, интересно.
Нет, ну так а вы к чему это?
К чему это? А ситуация такая непростая, в том числе.
Поясните.
А что, простая?
Нет, еще раз, вы-то что-то имеете в виду, и поясните, уже начали говорить, договариваете.
Что у нас давно война против нашей страны была.
И что?
И сейчас идет.
Понятно. 7373-94. И главное, а все это начинается с того, что человек говорит, а не ее ли возили? Я спрашиваю, так ее ли? Ну вот, давайте тогда мы сначала определимся, что вы имеете в виду. Если ее, тогда ваша позиция такова. А если нет, тогда какая она? 7373948, телефон прямого эфира. Надо сказать, что в войну, в Великую Отечественную войну, в 41-м году икону из Москвы увозили. Ее эвакуировали в Новосибирск, это тоже известная история. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, смотрите, вот мое мнение такое, что нужно оставить, ну, как есть, в Третьяковке. Почему? Потому что церковь со своей стороны воспринимает ее как канонический образ. А те, кто приходит в Третьяковскую галерею посмотреть, они ее воспринимают, многие люди, не только как канонический образ, но как еще произведение искусства. Вот если с этой точки зрения посмотреть, а не как с точки зрения канонов.
А если смотреть с точки зрения, насколько я понимаю, тут скорее более утилитарные вещи говорят. Выдержит, не выдержит.
Ну, вот как раз-таки это один из тех критериев тоже. Почему? Потому что она висела столько лет. Там есть профессионалы, есть специалисты, которые за ней могут ухаживать и так далее. То есть люди не просто так ведь сделали вот этот вот некий саркофаг для нее, да, где она сохраняется.
Ну,
я зачем
понял.
Это вот возить туда-сюда?
Понятно. Спасибо. Значит, к тому слушателю, который вышел у нас в эфир с предположениями, если да, то тогда, ответ нет, было иначе. В войну Казанскую Божью Матерь перевозили. Она об этом пишет, то же самое пишет и Виталий. Во время Великой Отечественной войны Москву облетали с образом Казанской иконы Божьей Матери. Еще раз напомню, Андрея Рублева перевозили дальше в Сибирь. 7-3-7, а можно доверить специалистам, а то мы сейчас всей страной перессоримся. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Знаете, что это именно объект культурного наследия, достояние всего народа, а не просто верующих, поэтому однозначно должно храниться там, где считают специалисты, в музее, без всяких перемещений.
А почему?
А потому что.
Хорошее это... объяснение, я понял. Это такое абсолютное объяснение. А потому что? Чем больше... Вот когда Алла пишет, чем больше перемещают туда-сюда, тем больше опасность повреждения. Но еще раз... Речь идет не о перемещениях туда-сюда, как вы пишете, а о конкретных просчитанных передвижениях. Икона, вот, например, Юстас пишет, должна служить людям, служить верующим, для которых она в свое время Рублевым и была написана, а не только реставраторам и охранителям-музейщикам. И вот тут ведь вопрос-то тогда. Икона может быть, но тогда ее может через какое-то время не быть. Вот ведь об этом ведь, насколько я понимаю, собственно, и споры. Верующих не так много, пишет просто Алла. Но тут тоже возникает вопрос. Вам сейчас кто-нибудь наверняка напишет, что верующих у нас сколько там по последней переписи было? Ну, в общем, сильно много. Мы ядерные бомбы перемещаем и ничего. Пишет Панк 13, но вот это вообще про другое. Ну, то, хотя тоже на самом деле, перемещая ядерную бомбу, нужно задумываться над сохранностью не только самой бомбы, но и всего человечества в этом процессе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Следим за лентами новостей, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, и главные темы этого дня обсуждать с вами в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений, телеграм, можно звонить 7373948. Что касается движения по московским улицам, сегодня, напомню, очень свободный город, 3 балла сейчас, как предполагает Яндекс, еще час примерно будут такие же пробки, и максимальные всего лишь 4-бальные пробки ждут нас сегодня по прогнозам в 6 и в 7 вечера. Что касается темы, которую мы до этого обсуждали, раз уж так много говорили про этот облет 1941 года, то тогда надо все-таки обратить внимание. Алексей Морозов написал: «Облет с иконы — это выдумки и миф. Это было невозможно, учитывая противодействие немецкой авиации». Про этот декабрьский предположительный облет действительно до сих пор нет довольно четких утверждений, было это или нет. Вот даже что говорит представитель православной церкви: я не знаю, существуют ли какие-то документальные свидетельства, но мы точно знаем, что в одном из генеральских блиндажей времен обороны Москвы, а это как раз ноябрь 41 года, ноябрь-декабрь, был найден оклад Казанской иконы Божьей Матери. Вот это все, что сказано, то есть мы точно знаем это. Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. Вот я цитирую сейчас по изданию «Ридус». Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Москве начинают возвращать деньги за уплаченные коронавирусные штрафы. Не помешает ли это в борьбе с наступающим, как говорят многие, новой волной коронавируса? Первая тема. А вторая тема. Союз потребителей предложил возвращать деньги за неисправные иномарки. Кому предложил и как это может работать? Тоже поговорим, но уже минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Гособвинитель просит суд назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» за вымогательство и оскорбление полицейского 6 лет колонии. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Комментарий по поводу состояния здоровья Александра Ширвинта. Народный артист проходил плановое ежегодное обследование. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление сына актера, телеведущего Михаила Ширвинта. Предположительно, Ширвинта должны выписать 19 июля, а в этот день у него день рождения, то есть 19 июля 88 лет ему будет. Это подвязано к срокам рыбалки, которая для него важнее, чем собраться за праздничным столом, сказал Михаил Ширвинт. Первая тема для обсуждения в этой получасовке. В Москве начали возвращать деньги за уплаченные коронавирусные штрафы. За компенсациями обратились более 33 тысяч жителей и около 1000 предпринимателей. Коммерсант пишет, ссылаясь на замначальника главконтроля столицы Ирину Зайко, случаев отказа подавшим заявление не было. Ковидную амнистию обвинил в этом году мэр Москвы Сергей Собянин. Она вступила в силу 1 июня. Для подачи документов на компенсацию граждане, ИП и юридические лица до конца года должны обратиться в Центры госуслуг. Объем субсидий на выплаты оценивается в 13,6 миллиарда рублей. Но тут возникает вопрос. Сегодня же появились сообщения, пока никем не подтвержденные, в одном из телеграм-каналов, но новостных телеграм-каналов, было написано, что якобы мэрия рассматривает вопрос о возвращении в город масочного режима после Дня города. Ну, то есть вот где-то в сентябре. Понятно, что коронавирусные штрафы выписывали людям, которые, ну, мягко говоря, были к коронавирусу настроены или к тем мерам по невозможности распространения коронавируса, мягко говоря, пессимистично. И вот теперь, когда надо, с одной стороны, будет бороться с очередным коронавирусом, людям, которые выступают против его существования или против необходимости мер борьбы или так, профилактики этого самого коронавируса, будут возвращать деньги. Нет, тут здесь каких-то противоречий. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7 925 4 8 94 8. Кстати, Собянин, есть срочный, у нас есть заявление, но не по теме масочного режима. Он говорит теперь про производство электромобилей. И на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которые государственное телевидение транслировало, а может быть, транслирует и сейчас, Собянин сказал, всю цепочку производства электромобилей можно запустить в Москве при тесном взаимодействии с Министерством промышленности и производителями. Так что, может быть, это по поводу электромобилей. А теперь по поводу... Я не против масок и перчаток. При том, что уже первый случай ОСПы зафиксирован, пишет Ярослав. Анастасия... Нет, это про другое. Это про 6 лет за оскорбление. Мы сейчас не обсуждаем эту тему. Мне можно тоже дать какие-нибудь пряники за то, что я правила не нарушал? Вот хороший вопрос. Да. Получается, нарушителям возвращают деньги, по сути, за то, что они нарушали правила. А я, говорит Виталий, не нарушал правил. Законопослушный и остаюсь не у дел, с носом и крепким спасибо. Непонятная история. Вызывают какие-то вопросы. Правда, Алла, например, уверена, что все... Что все? Подождите, приурочено к муниципальным выборам в Москве. Что, возврат денег за уплаченные штрафы? Пока непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Давайте, у нас, возможно, какие-то проблемы с телефоном. Видите, мы уже... Поэтому попробуйте написать нам или позвонить. 495-й код, 7373948. Код города 495-й. Возможно, у нас не работает телефон, поэтому пишите через СМС-портал или через Телеграм. Напомню, плюс 7-902. А штрафы за скорость будут возвращать, пишет Максим? Нет, это другая история. Это другое, Максим. 7373948, телефон, попробуйте. Но, похоже, он не работает опять. У нас как-то стало повторяться эта история. Но нет, кто-то пробился таки к нам. Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алло.
Да.
Вы говорите о возврате штрафов за ковидные вот эти ограничения, правильно?
Вы в эфире, да, мы слушаем.
Да, это очередная популистская программа за московское правительство. Это все делается для того, чтобы их же, за них же проголосовали, их же переизбрали. Не более того. Никакой любви к народу.
Нет, подождите, вы сейчас, и вы тут вот не видите проблемы.
А какая тут может быть проблема? Это очередная булка для того, чтобы все съели и восхитились. Какой же Семен Семенович хороший.
Сергей Семенович, вы сначала выучите, как зовут мэра. 7-3-7-3-9, а сколько был штраф? 10-15, нарушившие уже давно смирились с оплаченными штрафами. Неужели лучшего применения для 13,5 миллиардов не нашлось? Пишет 639-й, который, очевидно, точно не платил штраф. Сколько бы тысяч рублей вы не заплатили, вы бы захотели их вернуть, когда бы вдруг объявили, что вам вернут. Как оказывается, мало надо избирателям, пишет Алексей Морозов. Ну вот если послушать то, что люди говорят, всего лишь вернуть штрафы, и они как надо будут голосовать? Ну не знаю. Ольга Шарапова, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья в Мосгордуме. Попробуем с ней поговорить, если получится. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Да.
Получилось. Слышим вас.
Да, слышать. Я слушаю вопросы.
Давайте, если вы слышите, тогда я сейчас скажу этот вопрос, и вы отвечаете, потому что какие-то сложности у нас со связью явно. Скажите, Ольга Викторовна, нет ли противоречия в том, что сейчас тем, кто, так сказать, нарушал порядок во время коронавируса, возвращают деньги, штрафы, а в это время мы готовимся к возможной новой волне коронавируса? Они же опять начнут нарушать.
Вы знаете, прежде всего, штраф, нарушение режима изоляции, выписанное на основании определенных
нарушений. Я прошу прощения, Ольга Викторовна, мы не можем так, к сожалению, мы не можем. Спасибо, что все-таки согласились, но с техникой бывают проблемы. Мы слышим только несколько букв из того, что вы говорите. Попробуем, может быть, как-то перезвонить, но пока, увы, нет. 7373948. Виталий говорит, ну хотя бы законопослушным бесплатный проезд на год дали. Ну, то есть, с другой стороны, понимаете, как-то странно немножко. Всем бесплатный... Как это работает? Дмитрий говорит, ну подождите, штрафы же реально брали незаконно. К примеру, перчатки нужно было носить в метро, а по факту, если подумать, перчатки никак не помогали в борьбе с коронавирусом. А где здесь незаконность, Дмитрий? ваше предположение, что если подумать, перчатки никак не помогали, это к закону не имеет никакого отношения. На тот момент правила были таковы. И вот Виталий говорит как раз, я же все соблюдал. Виталий, а вы точно ходили в перчатках, кстати? Вот это тоже интересная история. Старшина в армии говорил, если хочешь сделать солдату хорошо, сделай ему плохо, потом верни, как было. Попробуем еще раз. Ольга Шарапова. Ольга Викторовна, давайте. Попытка номер два.
Да, вы уж, ради бога, извините, но я не виноват.
Не-не-не, это наша нет, проблема, извините. Это вы нас извините. Так не видите противоречия?
Противоречие в части выплаты штрафов?
Да-да-да.
Через мои документы. Ну, конечно, я не вижу никаких противоречий. Взыскание компенсирует правительство Москвы. И 13,6 миллиардов рублей, которые в бюджете уже определены на выплату, на поддержку для бизнеса и москвичей, это та сумма, которая была взыскана с москвичей и с бизнеса за нарушение каких-то условий по ковиду. Дело в том, что сейчас мы уже говорили о том, что увеличивается количество пациентов с ковидом, но это ровным счетом не означает, что будет опять пандемия. Мы надеемся на сознательность опять москвичей, что вовремя москвичи будут лечиться, вовремя обследоваться и, следовательно, и вовремя ревакцинироваться. Вот это тоже очень важно. И тогда у нас не будет никакой пандемии в Москве, ну и в России, если россияне тоже последуют примеру Москвы. Все-таки мы надеемся на здравый смысл наших москвичей, что они вовремя, самое главное, вовремя будут обращаться за медицинской помощью к своим докторам.
Но смотрите, вот люди, которые делали все не так до этого, ну, то есть они выходили без маски или там без перчаток, их штрафовали за это или еще за что-то штрафовали, а теперь как бы им возвращают деньги, а они должны будут за это потом надеть маску и пойти вакцинироваться. Как кажется, здесь нет логики, нет?
Ну, вы знаете, первое и, наверное, самое основное, те москвичи, которые не... у которых есть был социальный мониторинг, и которые нарушили самоизоляцию, выходили из дома без маски, и социальный мониторинг это регистрировал, вот в этом случае штрафы оплачиваться не будут, возвращаться не будут, а только в том случае, если произошли какие-то технические сбои. Я вам могу рассказать, допустим, несколько примеров привести. Первое, это когда наши врачи выезжали на своих машинах, обслуживали адреса, и им тоже приходили штрафы. Вот в этом случае, конечно, будут возвращать эти штрафы. Или, допустим, те же самые наши, не обязательно врачи, а просто обычные люди, москвичи, которые не нарушали самоизоляцию и технически им приходили штрафы. Такие тоже есть примеры. И ко мне, как к депутату, было обращение. Мы, многие депутаты, тоже писали письма в правительство Москвы по возмещению этих затрат. И надеемся на то, что именно вот эта категория москвичей и будет получать через мои документы с предоставлением определенного пакета документов. Это копия постановления органа исполнительной власти о назначении административного штрафа, документ, подтверждающий уплату штрафа, ННН, СНИЛС, доверенность, если это предприниматель. Вот этот пакет документов, он собирается, отдается в мои документы, и мои документы рассматривают пакет документов, это заявление с пакетом документов, и если это действительно так, что штраф был назначен, административный штраф был назначен не по делу, то тогда сумма будет возвращаться.
Понял. Спасибо. Ольга Шарапова, член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы. Все тут требуют компенсировать штрафы за нарушение ПДД. Вам только что Ольга Шарапова объяснила, что это как раз не за нарушение коронавирусных правил, а технические проблемы. Как показала практика, штраф на вакцинацию все равно сильно не влиял, пишет Виталий. Гораздо больше повысило количество вакцинированных введения QR-кодов, когда людей просто в кабаки не пускали без этих кодов, да и все. Незаконные штрафы, если так и через суд можно отменять, пишет 236-й. Так вот, обратите внимание, что если есть проблема, то лучше, когда отменится само, а не нужно будет идти в суд. Это все-таки все равно сложная история. Все равно более сложная, чем делать это через госуслуги. А Банк 13 говорит, подождите, то есть если мы говорим о технических сбоях, то есть у нас что, сбоев на 10 миллиардах? И тут тогда тоже возникает вопрос, а с автоштрафами что? Но мне кажется, что автоштраф – это точно более отработанный техпроцесс выписывания. 7373948, телефон прямого эфира. Юста все-таки настаивает. Вместо того, чтобы поощрить прилежных граждан, поощряются нарушители антиковидного режима. Ну, еще. А вот Тришкин Кафтан полагает, что вакцинация тут вообще ни при чем, это кислое с теплым. Банк 13 пытается вам как-то объяснить. Если я, говорит, дам кому-то в голову и буду знать, что меня посадят, или я дам и буду знать, что меня отпустят, чувствуете разную историю? Это разная мотивация, пишет он, для того, чтобы по голове не бить. Бить по голове – это плохо, мы еще раз это подчеркнем. А Алексей говорит, а я штраф не оплатил, он у меня до сих пор в госуслугах висит. Вот интересно, что теперь будет с Алексеем? У него будет всем вернут деньги, а штраф, а Алексей окажется должником, который вовремя не заплатил.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Союз потребителей предлагает возвращать деньги за неисправные иномарки. Они написали письмо в Ассоциацию европейского бизнеса. И понятно, что они предлагают зарубежным автопроизводителям выкупать у граждан России неисправные машины по рыночной цене из-за того, что у них не хватает запчастей для ремонта. «Известия» пишет со ссылкой на это письмо. Там говорят, ремонт по гарантии постепенно становится недоступен для владельцев иномарок. Проблема в приостановке поставок запчастей в Россию. Союз потребителей говорит, что согласно закону о защите прав потребителей, производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы. Если срок не установлен, то требование действует в течение 10 лет со дня продажи товара. Чтобы выполнить свои обязанности, то есть компания должна предоставлять ремонт, техобслуживание и запчасти для автомобиля. Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Алексей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А перспективы подобного рода требований как оцениваете?
Ну, как человек, который стоит на защите прав потребителей, мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти перспективы были достаточно хорошие и, ну, и перспективные. Но, к сожалению, я понимаю, что наша правоприменительная система, она, в общем-то, пока не ориентирована на потребителя, она пока еще недостаточно развита. Поэтому, ну, если получится поднять вот такое общественное мнение, да, что ли, или волну какую-то, то это уже будет хорошо.
Подождите, но ведь не существует, если я правильно понимаю, позиции, при которой кто-то бы заявил, мы вам не поставляем запчасти?
Ну, конечно, не существует, потому что вам скажут, что запчасти поставляются, только это будет стоить немножко дороже, чем до того как, и по времени это будет существенно дольше.
Так они же не виноваты в этом, это новая логистика, все иначе устроено в мире, говорят.
Да. Ну, конечно, здесь, понимаете, вопрос-то вот в том-то и состоит, что каждый не виноват, а страдает потребитель. Потому что, понимаете, когда дилер продает машину, ведь он должен обеспечить ее гарантийное обслуживание там, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле нас, как потребителя, не должно волновать, вот, как это, сложно или несложно. Ну, собственно говоря, нас же никто не спрашивает, как мы сложно или
не просто. Смотрите, я понимаю, но вот, например, 550-й, он командором подписывается, пишет. То есть вы хотите, чтобы теперь все производители машин ушли?
Ну, да, я договорю.
Давайте.
Так вот, другая сторона моей мысли говорит о том, что мы должны ко всему иметь взвешенный подход. Как бы нам ни хотелось вот это самое чудеса в решете, ничего не получится. Что мы понимаем, конечно же, ситуация поменялась. Людям дать надо реальную возможность исполнить свои обязательства, а они, к сожалению, исполняются не так быстро. Поэтому, в общем, наверное, как поднять общественное мнение, это хорошая инициатива, но вряд ли она будет претворена в какой-то реальный судебный акт.
Это потому, что это четко не прописано, почему это происходит, или потому, что мы не очень понимаем, за что надо нам компенсировать, а за что не надо. А то вот сейчас пишет наш слушатель, мне Google Pay с Apple Pay им отключили, пусть мне компенсируют тоже.
Ну, во-первых, это, к сожалению, не прописано, да. Во-вторых, я подчеркиваю, что у нас правоприменительная практика, она пока не защищает потребителей в той части, когда, как это должно быть. Вот. Ну и существует еще, поверьте, такая вещь, как реальность. Ведь, допустим, судебная перспектива как оценивается? Там же тоже судья, он не просто это автомат какой-то, да, как с газированной водой. Вот он оценивает там, взвешивает все факты, которые за, против, которые можно сделать и которые не сделаны. То есть, если люди делали все для того, чтобы решить вопрос, но по объективным причинам он у них не получается к решению так быстро, то, конечно, судья тоже скажет, ну, я тоже встаю на их сторону, да, понимаю, что они вроде занимаются, но на самом деле есть объективные обстоятельства. Поэтому, ну, ведь это же достаточно сложный процесс взвешивания этих аргументов. Как бы нам не хотелось сказать, что наши аргументы, они сильнее, проще и надежнее, но есть еще другое мнение. Это некий баланс мнений в любом случае.
Да, нет, вот просто даже про баланс мнений, ведь если я правильно понимаю, одна компания уже ответила на письмо, компания Porsche, и они сказали, что все работает, запасные части отгружаются, причем склад вообще в России. Скорее всего, да. И другие также ответят. Тогда в чем смысл исходного письма?
Конечно. Ну, понимаете, и смысл исходного письма, я же говорю, что общественную дискуссию создать, что где-то кто-то там в каком-то регионе, ну, не так отнесся к этому обслуживанию. Пострадали люди, да, пострадали по времени прежде всего. Мы знаем, что на самом деле проблемы есть. Это не так все хорошо, как Porsche отвечает. Вот, проблема существует, она действительно присутствует. Но, с другой стороны, понимаете, одно дело, ну, говорить о компенсации, другое дело говорить, а заберите ваш автомобиль. Ну, я говорю, что как для потребителя и защищающего потребителя человека, это очень прикольно и правильно, да. То есть не сделали как надо, заберите автомобиль, но для этого мы должны законодательную базу, во-первых, выработать, во-вторых, правоприменительную практику сформировать, так, чтобы она была к потребителям более лояльна и более приоритетна. Пока такого нет.
Ну, подождите, для того, чтобы пытаться понять вот эту ситуацию, а вот, допустим, если бы что-то подобное происходило в другой стране, где лучше отработана система защиты прав потребителей, там бы этот вопрос стоял в реальной плоскости и могли бы обязать автопроизводителей забирать машины?
Ну, я думаю, что и в такой стране, гипотетической, о которой вы говорите, наверное, тоже бы обязательно не смогли. Другое дело, могли назначить какие-бы компенсации потребителю существенно больше, чем у нас, но не фантастические. Вот. Ну и, конечно же, забирать машину по таким объективным обстоятельствам вряд ли бы тоже стали. Ну, во всяком случае, мне такие факты неизвестны. Поверьте, я занимаюсь этим вопросом каждый день.
Понял, спасибо. Алексей Ягармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можете звонить в прямой эфир, можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Вот союз потребителей предлагает говорить об этом. Ну, проблема-то есть. На самом деле, может быть, поднимаем вопрос по максимуму, но в результате чего-то добьемся. С вашей точки зрения, это правильный заход? Или, может быть, история не такая должна быть, а, может быть, более четко работать там, к примеру, над тем, что теперь называют параллельным импортом? 7373948. Командор настаивает. Давайте сделаем сначала так, чтобы у нас машины не стоили в два раза дороже, чем везде. А потом уже обяжем их сервис организовывать. Вот эта история «обяжем их сервис организовывать», понимаете, при этом сначала сделаем так. Это же почему-то стоят машины в два раза. Вы хотите заставить кого-то заниматься у вас предпринимательством? Да боюсь, что они просто не захотят. Вы либо принимаете их условия, либо не принимаете. И тогда другая штука будет. Юстас говорит, главное, за счет чего должны быть компенсированы издержки автовладельцев? Насколько я понимаю, речь идет об автопроизводителях. видимо, за счет автопроизводителей. Это, но это же будет работать прямой импорт. Зачем параллельный, это пишет Панк 13. Тогда вообще непонятно, если прямой импорт работает, тогда что за предложение, если пока все работает, что за предложение возвращать деньги за неисправные иномарки? Пока не ясно. У нас все продолжают писать про то, что было бы вообще лучше, чтобы штрафы за нарушение ПДД компенсировали. Ну, то есть, было бы вообще классно, если бы их, не нас, штрафовали за все, а нас, не их, не штрафовали ни за что. А если вдруг случайно оштрафовали, когда мы случайно, конечно же, не специально что-то нарушили, нам обязательно эти штрафы компенсировали. Такая история. А почему только авто? А что насчет смартфонов? Вот мелкий опять продолжает настаивать на том, что кто-то ему должен компенсировать отключение Google Pay. Алексей Морозов говорит, у нас все так. Давайте сделаем. Просто, действительно, прямо сейчас новости.